Тема нашего заседания сегодня такая, немножко необычная, в том смысле, что я, Сергей Сергеевич, я не собирался, называется, теоретизировать на тему оппозиции, какая она, куда идет. Я в первую очередь хотел поделиться своими впечатлениями от, во-первых, пребывания на антикоррупционном митинге в саратовском 12 июня. И, во-вторых, я подробно посмотрел 5-часовой видеоролик акции публичных, которые прошли в Москве, в Петербурге, в других российских городах, тоже на эту же тему, на тему борьбы с коррупцией. Ну и первое, так сказать, что чем бы мне хотелось поделиться, это переживаемым чувством, я бы так сказал, стыда. Стыда за нашу страну в целом, стыда, что наши люди допускали и продолжают допускать, чтобы ими правили вот те, кто сейчас взобрался на этот властный Олимп незаконными методами и делает все, чтобы удержаться на этом Олимпе. Мне показалось стыдно за тех людей, которые позволяют себя унижать, которые позволяют себя таскать по асфальту московскому, петербургскому и так далее. Я, в общем-то, не говорю о конкретных, может быть, людях, которых таскали по асфальту, и, ну, сила, как говорится, что ей можно противопоставить при всем при том. А я говорю в целом. В целом создается впечатление, что мы живем в глубоком феодальном обществе, когда люди чувствуют себя, а может быть и не чувствуют себя, но неважно, фактически находятся на положении рабов, людей, абсолютно зависимых от кого-то, и позволяют над собой в полном смысле этого слова издеваться. То есть вот эти вот все видео, которые, ну, скажем так, это не первый раз, и 26 марта было такое, и раньше было такое, но вот в таком размере, в таком жестокой форме впечатление создается такое, что это действовали, я имею в виду, полицейских. Неважно, там, по указке, не по указке, со ссылкой на закон или как-то. Мне кажется, что это действовали не люди, это действовали какие-то заряженные машины, недаром их называют киборги там, или космонавты из этих шлемов, экипированные с дубинками и позволяют себе в отношении людей, мирно собравшихся, без оружия, во-первых, а во-вторых, они же прекрасно понимают, все прекрасно понимают, и они сами, их начальники, вплоть до так называемого президента России, все прекрасно понимают, что люди вышли возмутиться против той коррупции и той лжи, которая сейчас охватила Россию от самого маленького городка до столицы. Они прекрасно все это понимают, и при этом они позволяют это делать, командуют этими людьми, вот, обучают их этому. Понятно, что для того, чтобы совершать такие действия, надо быть обученным всем этим приемам, как вторгнуться в толпу, как окружать там ее частями, утаскивать людей. Вот. И при этом, когда в городах, в крупных и более-менее крупных городах проходили все эти антикоррупционные митинги, никто, наверное, ни у кого, наверное, не повернется язык сказать, что эти люди вышли там за какие-то высказать за такие дела, которые не имеют отношения там, ни к власти, ни к коррупции, ничего подобного. И при этом, с другой стороны, мы видим, как власть цинично проводит некие мероприятия в честь Дня России, как так называемый президент России вручает паспорта школьникам. Все это помпезно, все это красиво. Мне стыдно за журналистов, которые позволяют себе работать в этих средствах массовой информации, которые лгут с утра до вечера, и которые не говорят правду или просто скрывают ее, эту правду. Так было в коммунистические времена, насколько я помню. Вот так они продолжают работать. Мне за них стыдно, как журналисту мне за них стыдно. Вот. И поэтому это было и раньше. Может быть, не в той мере и степени, может быть, не на фоне вот тех событий, которые сейчас развернулись. И может быть, тут сыграла роль и вот эта вот работа фонда борьбы с коррупцией. Это все понятно. Сыграло роль то, что сейчас очень много людей общаются в интернете, и там они видят настоящую правду. Вот. Это все видно, что люди, ну, если не просыпаются, то, по крайней мере, имеют возможность насытиться правдивой, честной информацией о происходящем. Да. Вот. И что вот здесь вот приходит в первую голову, когда смотришь на все это? Мне кажется, что в стране сейчас происходит несколько очень важных вещей, глядя на все эти события, предшествующие этим событиям, этой деятельности мальцевских с артподготовкой, это деятельность фонда борьбы с коррупцией, прежде всего вот эти вот две организации. Мне кажется, что происходят такие вещи. Во-первых, сама власть, несмотря ни на что, несмотря на упадок экономики, несмотря на все более нищание населения, ей не то что в голову не приходит, она даже и не мыслит, чтобы поправить как-то положение в экономике, в социальной жизни. Вот. А она занята целиком и полностью, и мы это видим и у нас на местах, и до самого верха, она занята только одним – удержаться у власти. Все. Другой у нее задачи нет. Но у нее есть сила, у нее есть средства, большие финансовые и для пропаганды, и для содержания Росгвардии, полиции, всех этих судов, которых уже нельзя назвать судами. Их нет у нас просто. Просто нет. Как нет вообще государственных институтов. Вот. Она занята только, власть занята только этим. И вот, и не знаю, понимает она или не понимает, а может быть, вот в пылу вот это увлечение удержанием власти, может быть, до нее еще не доходит, она породила, ну, как назвать, класс, не класс, может быть, нарождающийся только класс революционеров. Как когда-то в конце XIX века на волне, так сказать, ужесточения, тоже ужесточения всякого рода репрессий в отношении людей, вот так сейчас, класс революционеров. И сейчас можно даже назвать по имени этих людей, по имени этих людей, потому что действительно они могут себя назвать профессиональными революционерами, вплоть до того, что за ними следят, их арестовывают, и их, так сказать, через суд, но суд у нас, поскольку у нас суда нет, у нас есть только судилище, значит, не правое, значит, им дают сроки, наказания, аресты, 30 суток теперь уже, значит, за повторные, 30 суток, 20 суток, вот. То есть аппарат работает на это. Понимают это или нет, мы можем назвать фамилии этих людей, я считаю их революционерами, это во-первых. Во-вторых, глядя на участников митингов и нашего саратовского, и московских, и других митингов, видно, и это было достаточно взрывно, с 26 марта начиная, что к этой борьбе с уже опостылевшей всем, наверное, кто сознает это, кто не сознает, кто сегодня сознал, кто завтра сознает, на волне вот этой опостылевшей власти, к протесту, ну, может быть, где-то неосознанному еще, пришло очень много молодежи. Вот наш саратовский митинг, вот, допустим, взять, да? Ну, по, так сказать, по моим оценкам, там присутствовало процентов 90 молодежи, из них процентов 40, не меньше, это учащиеся и студенты. Понятно, вот вы знаете, для нас та же самая ситуация была и в Москве, в Петербурге, в других городах. Да. Вы прекрасно помните, что такого еще не было. Что за механизм этого, понятен всем, общение в соцсетях, ну это ладно, но дело в том, что к этому общению в соцсетях должна была какая-то искра какая-то проскочить, чтобы это общение превратилось в желание прийти и заявить свое отношение вот к этим негативным процессам в высших эшелонах власти. Вот. И они это сделали, и они это пришли. И вот при всем при том, что, как казалось, вот этот наш митинг, он, так сказать, был постановлен как некое шоу политически художественный, так можно выразиться, да, и реакция у участников этого шоу была, ну, сказал, всякое. Это и удовольствие от того, что пришло много людей, очень много. Заявлено был митинг на 1000 человек. Наша бездарная администрация Саратова согласовала 100 человек. 100 человек. В надежде, что они придут, испугаются, да? Пришло же около 3000 человек. Причем этот сквер Грибова, маленький, узенький, был набит до отказа, во-первых. Во-вторых, люди стояли и по улице, не по проезжей части, а по тротуарам. И, наверное, вот всех вместе вот если вот собрать вот этих вот, и даже ведущий митинга Эльнур Байрамов по согласованию с присутствующим здесь представителем администрации Грищенко договорились, что будут считать вот находящихся в сквере участниками митинга, а те, кто за забором сквера, это зрители. Так вот, зрителей было... Ну, примерно столько же. Вот, может быть, Сергей Иванович меня поправит или не даст соврать. Примерно столько же. Но это не просто были зрители. Они также хлопали, они также реагировали, они также отзывались на эти кричалки. Вот. И в целом, вы знаете, в целом создалось вот такое впечатление, оно, наверное, так и должно быть. Хоть это и митинг называется, да, но поскольку было очень много молодежи, вот, а молодежи свойственна своя, так сказать, реакция, выражение по-своему, да. Поэтому, причем молодежь пришла с плакатами, с этими, с символикой, Вот. И в целом создалось вот такое впечатление, что это вот не просто, как говорили с трибуны, это будущее России. Нет, это настоящая Россия. Вот они пришли, это настоящие люди. Они не побоялись ни преподавателей, ни представителей ректоратов, которые там на подступах к митингу останавливали и уговаривали не ходить туда. При мне какая-то дама, видимо, преподаватель школы остановила при мне подростка, стала ему внушение делать, чтобы он ни с кем, ну, пойдешь ты только там ни с кем не общайся. Я о твоем будущем думаю. Он так смотрит на нее, вот так вот, знаете, безучастно. И говорит, ну я пошел. И все. Вот. Поэтому я долго мучился тем, как мне к этому митингу отнестись, как просто даже не к политическому шоу, а просто к такой, к тусовке молодежной. Не могу. Почему? Потому что видно, что ребята пришли с очень конкретными мыслями, и они отзывались на кричалки и сами кричали. То есть все это было в рамках вот этой темы. Единственное, что мне показалось явно недостаточно, и может быть это зависит не от организатора, начальника штаба предвыборного Навального или Нора Байрамова, может быть, это немножко от другого зависит, но выступающих было очень мало. Выступило всего 3 человека.
4.
А кто 4?
Глущенко.
А, Глущенко, забыл, да. Ну, я его, кстати, выступление, как к нему отнесся, так шутка. Ну, не то, что шутка, она, конечно, с долей истины. Вот. Выступили Анидалов, коммунист, и выступил Бондаренко, коммунист. Да? И выступил еще один гражданин, который там прочитал стихотворение, так достаточно интересное. Вот. Хотя было несколько раз сказано, что здесь присутствуют там анархисты, присутствуют националисты, ну, был там один флаг такой, но было очень много российских флагов. То есть, ну, скажем так, вот наша мечта об объединении разных сил политических в пределах, допустим, даже Саратова, ну, и в Москве видно, что такое было, даже еще там по-своему все было, вы знаете. Вот. Объединения никакого нет оппозиционных сил. Я его не увидел. Я его не увидел. То есть, так сказать, квинтэссенцией этого митинга было прежде всего выход молодежи на, ну, может быть, громко будет сказано, на политическую сцену. Как там дальше будет? Кто их поведет? Заразятся ли они этим? Или они, вот, ну, правда, уже второй раз выходит. 26 марта было, и вот 12 июня было. Как дальше развернуть события? Но одно ясно, что, скорее всего, даже того минимума, который произошел после 11 декабря 2011 года, когда власть там попыталась чуть-чуть договориться с оппозиционерами, там что-то такое. Мне кажется, здесь последствий таких не будет. Почему? А потому что они не видят, с кем договариваться-то. Там были, сами помните, кто? Представители там Парнаса, Яблоко, это самое, Солидарности. А здесь можно вступить в договоренность только с 2 людьми. Это с Мальцевым и с Навальным. Мальцева посадили, Навального посадили, да, провели жесточайшие задержания в столицах и в других городах, где были несанкционированные митинги. Вот. И все. Договориться не с ним. То есть, я так полагаю, что власть возьмет курс на еще более жестокую реакцию с, ну, скажем так, во-первых, сами понимаете, всех, кто был задержан, начнется опять очень долгая процедура судов и решений судов и наказаний. У нас в Саратове до сих пор по следам 26 марта все это происходит. Вот. И сейчас я заканчиваю. Вот. Что касается, ну, скажем, по большому счету, то я считаю, если надежду какую-то питать на то, что случившись 26 марта и 12 июня, вот этот вот своеобразный взрыв на фоне беспардонной, беспредельной коррупции, которая происходит, кстати, не только там. У нас этой коррупции в Саратове пруд пруди. Но кто о ней пишет? Никто. Да? Вот Богатей писал, и где он, Богатей? Вот здесь вот он, Богатей, да. Вот. Больше никто. Нет у нас ни Навального, ни около Навального. А коррупция тьма. Вот Анидалов об одном факте рассказал на митинге коррупции, что строит детскую площадку за 4 миллиона рублей, за 9 миллионов рублей. Это что, не коррупция, что ли? Самая настоящая коррупция, да? Но борьбы с коррупцией у нас нет. Есть один Навальный, и все. Больше никого нет. Поэтому, вот, как дальше произойдет, мы сейчас, трудно нам сказать, но если говорить о том, что вот этот момент, который мы сейчас наблюдаем, да, мне так представляется, что вот если бы у нас в стране предугадать трудно, не зря в свое время один мудрый человек сказал, что в России предсказать на завтра, что будет происходить, невозможно, потому что, как он выразился, ей закажут Индию, а она откроет Америку. То есть это совершенно бесполезно. Но если, допустим, пофантазировать и сказать, что вот этот процесс не остановится, мы знаем, что не остановится Навальный. Мы знаем, что не остановится Мальцев со товарищей. Это мы все знаем, да? Но мы знаем, какая против них сила, и что эта сила может в любой момент сделать то, что ей хочется, при всем при том, что у нее действительно силы безмерные. Но если бы все так осталось, можно, конечно, было сказать, что создается на наших глазах не просто вот эта вот прослойка людей революционно настроенных, или когда-то их назвали революционерами, а у нас создается революционная ситуация со всеми ее, так сказать, приметами. Верхи, хоть они думают об этом или не думают об этом, неважно. Верхи уже не могут править по-старому, потому что у них по-старому ничего не получается, они могут только красть. Вот. Низы не хотят, чтобы ими правили по-старому. Но низы-то не все не хотят. Очень много спящих низов. А вот те, кто проснулись, как они дальше себя поведут? Это вот для нас пока что загадка. Но одно ясно, что так или иначе власть своими действиями, вот в том числе и теми, что как она действовала в Москве и в Петербурге и в других городах, власть сознательно, несознательно, но она ведет вот к этому процессу, она ведет к революции, к революции. Вот, если тенденции останутся. И последнее. В 2010 году впервые прозвучал, ну, как назвать, лозунг, не лозунг, призыв России без Путина. России без Путина. Вот. Вот этот призыв, я не знаю, может быть, он не всех там тогда казался актуальным, но он в 2010 году он уже был актуален. Он вообще был актуален и в 2000 году. Но мало еще тогда до людей это доходило. Вот сейчас это очевидно, как никогда. Очевидно, как никогда. И если вот перед глазами стоит все та же картина из просмотренного, это буквально избиение митингующих, таскание их, как я выразился, по асфальту, да, и спокойная процедура торжественного вручения паспортов школьникам, так называемым президентом Российской Федерации. Я не знаю, что у него там в душе творится, но я думаю, что он спокоен. Почему? Потому что характер этого человека, умонастроение этого человека, психика этого человека такова, что ему, похоже, все равно. Бьют, не бьют, издеваются, не издеваются, стреляют, не стреляют, гибнут люди, в Сирии гибнут, на Украине гибнут и так далее. Мне кажется, здесь он совершенно спокоен. Он лишен вот таких чувств, и ему видится только одно. Как бы в 18-м году ему сесть еще раз в то же самое кресло и еще пробыть в этом кресле 6 плюс 6 лет, аж целых 12.